Привет, с вами 536-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Телеграме, Блюскай, Иксе, Мастодоне и во всех остальных соцсетях. Ссылки в описании. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Традиционно стримим запись этого эпизода на Ютубе для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-ноутах ссылка на лайв. Ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим AI, скиллы и как теперь паски можно будет писать удобнее благодаря этому всему. Разберемся с новым свойством TextFit, который появился в Chrome. Теперь текст может увеличиваться, уменьшаться, и это все можно еще дополнительно настраивать. Посмотрим, нужны ли нам все еще инструменты сборки в 2026 году. И в конце немножко поразмышляем, как сопротивляться LLM-у с помощью доступности.
Ну и начнем сегодня с наших любимых компаний. Это будет Google и Chrome. Ну, не совсем браузерная новость. Ребята продолжают рассказывать про свой Modern Web Guidance. Это набор скиллов, агентов, там, любых инструкций для того, чтобы делать качественные, хорошие, современные приложения, веб-приложения, по их мнению.
А ты уже пользовался?
Да. Я не помню, рассказывал я или нет. Но, по-моему, когда мы первый раз обсуждали Modern Web Guidance, я как раз ругался, что там очень много своей собственной специфики, что мне не очень нравится.
То есть гугловской кухни?
Да.
Или их API-ов каких-то?
Гугловской кухни и чисто хромовских API-ов.
Ага.
Вот. Но я, кстати, вспомнил, ты там тоже был в этом эпизоде, но я сказал основную мысль, которую готов повторить. На Modern Web Guidance лучше смотреть вместе со своим агентом с точки зрения переиспользования чего-то в своих скиллах, в своих workflow, просто перетаскивать. Посмотрите, оцените, вдохновитесь и заберите себе то, что считаете полезным для вас. Это будет, наверное, лучше работать. Я как раз в том эпизоде давал ссылку на похожий набор от Эдди Османи Web Quality, который гораздо лучше, на самом деле, решает эту задачу, да. Но я ж попробовал потом. Ну, что-то, знаешь, там для какого-то приложения какие-то вещи, там, особенно, знаешь, с точки зрения ПВА, подсказал, что типа вот тут вот можно с точки зрения ПВА что-то сделать получше. Ну, а так как бы у меня был свой набор, он довольно хорошо справляется. Что они добавили? О чем эта новость? И мне кажется, вот это место, в которое нужно идти в таких случаях. Они же сказали, что, ну, напомнили нам, что у нас есть в браузерах возможность работы с паски через JavaScript API, то есть работать через WebAuthN, да, по-моему, для того, чтобы проводить авторизацию, аутентификацию через какой-нибудь или отпечаток железный, да, или какая-нибудь, я не знаю, флешка или любой способ.
А можешь пару шагов назад сделать и рассказать тем, кто, может, не знает, что такое паски и чем они от пароля отличаются?
Ой, ну, попробую, давай так. Это, знаешь, уже где-то лежит на уже подкорке, что типа, что оно работает. Как конкретно? По-моему, там идет обмен ключами между вашим устройством и сервером в обратном порядке. И хранится... Вот тут меня поправляете. Ну, потому что я как бы... Когда мне надо было разобраться, я разобрался, а дальше ты как бы просто используешь, ну, типа, более прикладные знания у себя в работе, понимаешь, которые как бы не опускаются на вот этот нижний уровень. Как оно работает.
Нет, ты можешь просто верхний уровень рассказывать-то.
Они обмениваются ключами, ваш браузер, ваше устройство, какое-нибудь, вот, например, возьмем MacBook, если там есть у вас отпечаток пальца, это ваша возможность как бы через браузер, через Safari, через Chrome генерировать ключ с помощью вашего отпечатка. Он хранится у вас в защищенном месте и на сервер отдается его вторая часть. И таким образом они обмениваются. То есть сервер запрашивает, он знает, что вы у него авторизованы через паски, у него есть часть ключа, он его отдает вам. Ваша система на уровне системы проверяет достоверность его, что это вы, и как бы отдает обратный результат, что это вы или не вы. Это если очень упрощать. То есть наверняка меня поправят эксперты, но если упрощать.
Ну или как я обычно, как это у меня, по-моему, работает... Ну, хотя, в принципе, похожим образом. То есть, неважно, где я создаю этот паски на своем там айфоне или макбуке, он у меня синхронизируется между устройствами, и неважно, где он, повторюсь, создан, Он у меня один везде.
Да.
Сквозной. В моем, там, не знаю, паспорт-менеджере хранится. И главное, что с точки зрения пользователя, что я заметил, и это с точки зрения разработчика тоже важно, что в целом сервисы типа Гугла и других, когда они спрашивают тебя паски, они обычно спрашивают и больше ничего от тебя не требуют.
Да.
То есть там и дополнительных капч не появляется, и двухфакторная авторизация обычно не появляется, но только если ты совсем там свой аккаунт удаляешь, еще что-то такое. Понятное дело. В обычном workflow типа паски считается типа, все без проблем. То есть если ты вводишь пароль, они такие, ну, твой пароль и твоя собака знает. Ты его наклеил на компьютер, вот sticky note. А паски это типа, ну, штучка какая-то, которую ты завел, секьюрно завел, соответственно, ну мы тебе доверяем, прям вот доверяем. Вот это я заметил как пользователь.
Ну, это же чем-то схоже, знаешь, чем? Ну, по работе. То есть, да, это замена вашей авторизации через логин-пароль. Ну, либо через соцсети. Но если ты вспомнишь, в далекие годы была такая технология, называется OpenID, были провайдеры такие, типа, как MyOpenID.
Господи, ну ты вспомнил. Я даже логотип вспомнил, как выглядел.
Да-да-да. Там ведь, по сути, та же самая идея была, что ты можешь, ну, не совсем даже, но идея в том, что это замена логину и паролю,
да.
И единый центр авторизации, который обменивается ключами, и главный сервер, чтобы поддержал. Но тут у нас все происходит на уровне браузера и на уровне железа твоего, да, то есть твоя железная часть, ты ей доверяешь, а она за тебя делает вот этот безопасный слой хранения ключей, обмена ключами, валидации их и так далее, и так далее. Так вот, это работает и без браузеров. В браузерах просто это поддержано через WebAuthn слой спецификаций, и вы можете свои сайтики авторизовывать, логинить и так далее. На самом деле применение у паски гораздо больше. Вот тот я в патроном когда кидал маленький свой демо-сайтик для сквозного шифрования на клиенте, там же, ну, который ничего не хранит на сервере и так далее, и так далее. Там основная сложность была в том, что у тебя все работает peer-to-peer между двумя клиентами с помощью WebCrypt API, то есть это вот наш браузерный API для работы с криптографией, потому что нужно было вот это сообщение друг другу, не просто мы их не логируем, но мы еще их должны зашифровать так, чтобы их было не видно. А чем это подписать? Ну, то есть, типа, как надежность обеспечить? Потому что ты же все равно как бы можешь, ну, по идее, как-то это все разбить обратно. И вот я, например, один из слоев был, это я взял паски и использовал его. То есть я зашифровывал личным ключом, которыми обменивались два хоста с друг другом через паски. Работает отлично, но у этого кучу проблем. Во-первых, спецификация недостаточно допилена.
Не, ну подожди, для кейса за пределами авторизации в браузере, типа, недопилено.
Да даже внутри, потому что смотри, те одинаковые проблемы, объясню. Ты, например, на какой-нибудь сервис, например, GitHub, да, авторизовался как через паски. Завел свои паски как способ авторизации и авторизовался. Ну, либо вы в свой сервис внедряете эту технологию и придумываете, как ваш пользователь будет авторизовываться. Но смотрите, какая проблема. А вдруг вам нужно отозвать этот ключ? А вы знаете, что нет способа отозвать ключ?
Окей.
То есть есть только, я не знаю, это по спецификации или не по спецификации, но есть точно не везде поддержанный метод. По-моему, он есть в Chrome. По-моему, он даже частично реализован в Firefox. Это, как же он называется? Это возможность отправлять сигналы. То есть вот есть отдельный API в браузерах, сигнал API, с помощью которого мы можем из JavaScript отправлять браузеру разные сигналы, с которыми он может что-то делать, а может не делать. Это как бы не гарантия. И мы можем, например, для паски отправлять сигнал, что, по-моему, сигнал unknown credential, если я правильно помню, может, ошибаюсь. Вот. И это единственный способ сказать браузеру, что вот этот паски, он как бы все, он протухший, либо отмененный, либо как бы, ну, по любым другим причинам, типа, надо его убрать. Но браузер вам не гарантирует его уборку. Он просто скажет, ну, я понял, наверное, он отозван, и я, наверное, по своим каким-то эвристикам когда-нибудь, может быть, его подчищу. Вот как это работает прямо сейчас.
Ага. Ну, в смысле, Так подожди, ты его хочешь удалить или сделать так, чтобы он работал? Какая разница? Если он не работает, почему, в чем проблема, что он остается когда-нибудь почищенным?
Ну, это ты засоряешь пространство пользователя, это же тоже плохо. Ну, представляешь, у пользователя появляется 10 этих паски для твоего сайта. Он такой заходит на сайт, и у него система спрашивает, а каким ты хочешь воспользоваться? А пользователь смысле? Такой, я понятия не имею, каким.
Надо перебирать. Знаешь, как у тебя на поясе висит большой вот, ключница такая, и ты такой да. перебираешь ключи на входе.
Да, один из них подойдет. Все так. Ну, это специфика, давайте так, это не прямой кейс. Прямой кейс — это вы обменялись ключами, проходите авторизацию, у вас эти ключи синкаются между устройствами, и все вроде бы хорошо. Они даже уже умеют синкаться между платформами и так далее, и так далее. Но про что статья? Возвращаемся к ней. Ребята из Гугла добавили скилл для работы с паски, с веб-API частью, для ваших приложений, чтобы вам проще было интегрировать работу с паски к себе. И мне кажется, это как раз интересная идея. Почему? Потому что спецификация очень активно развивается. Она — это не что-то, что, где мы обо всем договорились, где мы уже все застолбили и так далее, так далее. Браузеры продолжают договариваться о том, как это все должно работать, как имплементироваться это должно в браузерах, как это должно выглядеть с точки зрения API, чего хватает, чего не хватает и так далее, и так далее. То есть там регулярно идет работа. И много вещей не доделано. И на самом деле, когда вы пытаетесь это имплементировать, у вас постоянно возникают проблемы, и проблемы накапливаются со временем, потому что спек тоже потихонечку видоизменяется.
Не, но она же не принципиально меняется, она дописывается. Или есть какие-то прям breaking changes?
Я не знаю. Ну, я предполагаю, что да, такое, конечно же, тоже может быть. Но тут идея не в этом. То есть тут не задача придумать именно вот для этой кривой спеки, которую постоянно переписывают. Тут идея в том, что в момент активной разработки какой-нибудь спецификации или ее имплементации, то есть это как вот в JS сделан там же стейджи, да, 1, 2, 3. И вот в 4 мы как бы все, мы уверены. Но между 1, 2, 3 у нас еще все может поменяться. Но уже в этот момент нужно пробовать. Да, нужно пробовать, смотреть, как это работает, нести фидбэк, иначе никто не будет... Ну, иначе плохо получится. И идея-то всей этой статьи не в том, что там напишите магический промпт, типа имплементируй мне, я не знаю, паски для регистрации там чего-нибудь, и он вам это все сделает. Не в этом, на самом деле, ключевая мысль. То есть да, конечно, вы этим можете пользоваться. Но я надеюсь, вы, если работаете с этим и без скилла, это сможете сделать. Но ключевая мысль, она на самом деле в самом конце. А может быть, мы должны потихонечку подходить к моменту, когда у нас спецификации должны не только нести полифил с собой, да, который будет вам позволять реализовать что-то, где еще поддержки нету, а и скилл, который позволит вам быстрее работать с этим, и ответственность за то, как работает скилл, должна быть на вендоре. То есть это сейчас пример браузерный, но перенеси его на какую-нибудь библиотеку. Разве ты не хотел бы, чтобы, ну, предположим, какой-нибудь React тебе не просто документацию выкатывал, а выкатывал набор скиллов, набор плагинов, который точно знает, как работать с конкретной версией?
Ну, подожди. Что такое скилл? Это текстовый файл, в котором сконцентрировано знание про что-то и описаны некоторые там примеры, workflow и прочее.
Для агентов.
Да, для агентов. И я не ожидаю от библиотек, спек, еще чего-либо, что они начнут шипить skill.md файл. Я скорее от них ожидаю, что они будут смотреть на... Давай все-таки сфокусируемся на библиотеках. Они все-таки будут сфокусированы на том, что... они будут шипить документацию, которая хорошая. И если документацию сможет прочитать LLM-ка, то я должен иметь возможность прочитать и человек, и наоборот. Соответственно, не забивайте на документацию для своего проекта. Такая мысль, что ли? Или нужен экстра шаг, чтобы разжевать это для LLM-ки и зашипить именно текстовый и один файл?
Ну вот смотри, я считаю, что да, документация первичная, это понятное дело, то есть знания должны доехать 100%. Но мне кажется, что этапы верификации, имплементации конкретной версии библиотеки, они тоже должны быть. И лучше всего, на что обратить внимание, знает разработчик-автор. То есть вот, например, все ограничения текущей работы паски обычно не описывают в документации. Это просто серая зона. Про это не пишут. Не пишут, что API не умеет.
Да.
Они пишут только то, что он умеет.
Да.
А это место для галлюцинаций.
Вот это прям очень важная, важная деталь.
И мне кажется, что вот в эту сторону можно потихонечку думать. Понятное дело, это не какая-то там серебряная пуля и так далее, и так далее. Но мы же в какой-то момент приходили с идеей, давайте на сайтике класть файл LLM.txt для того, чтобы там агент лучше забирал информацию с нашего сайта. Хотя точно так же можно было ответить. Но у нас же и так есть сайт, он разберется. Но тут мы можем контролировать этот процесс. То есть делать ему только концентрацию выжимки именно важного.
Ну, это вопрос в том, типа, это как специальные SEO-шные сайты. Кому агент должен доверять больше?
Да-да-да.
Или как версия для... версия на английском языке вашего русскоязычного сайта или версия для слабовидящих. Я столько раз видел локализованные версии, на котором контент отстает на 2 года.
Угу.
Версия для слабовидящих, на котором тоже старый контент, потому что у вас в админке что-то сломалось, или вы прям вручную это добавляете, обновляете. Короче, делать специальные версии — это всегда... Или, не знаю, каждый день сталкиваюсь, на самом деле. Кто-то тебе на сайте добавляет RSS, а потом в очередной сборке там типа ключи уникальные на RSS каждой записи поменялись, и весь RSS снова новый, непрочитанный. Или... кто-нибудь какой-то символ зафигачил туда, а там нормальный XML не обрабатывается, и весь RSS отвалился. Или, ну, короче, любая дополнительная версия, на которую ты сам не смотришь каждый день, на которую люди реже заходят или заходят не люди, это узкое место, которое обязательно сломается. Не сегодня, так завтра. Поэтому как только ты делаешь дополнительную версию, типа ты уже ошибся. Вот это мое чувство по всему опыту всех дополнительных версий. Будь то доступность всего...
И доступность вообще идеально сюда вот вписывается в этот тезис, потому что, прикинь, в ЦАК, который выкатывает там следующий мажор или минор своей спецификации, выкатывает не только его, но и набор скиллов, который это все описывает. И вот преимущество в том, что ты же можешь это описывать не только... инструкциями. Ты в этих инструкциях можешь включать небольшие скрипты, которые будут давать тебе детерминированный...
О, Леш, ну это...
Объясню, подожди, да я договорю. Детерминированный результат. То есть, например, оценка контраста цвета — это не задача, типа, написать инструкции. Это очень конкретный математика, которую можно поставить.
Это настолько наоборот?
Да.
Это настолько плохо... И это вот ты ожидаешь таких глупостей от стартапера. Сейчас объясню. Есть такой тип визионеров, есть такой тип интерпренеров, простите, которые такие типа, а если мы сделаем, не знаю, кофе, который можно... Ну, или что-нибудь такое, или типа какой-нибудь девайс, который перевернет реальность. И вот эти вот все люди, они пытаются решить проблему, которая не существует. Или решить проблему с зада, а не с головы. И вот когда ты смотришь на... Когда вот я слушаю сейчас твои... Я не называю тебя вот таким стартапером, но это мне напомнило, эту мысль. Ты такой... Каждая спека должна шипиться с LLM.txt или там с Agent.md или там с чем-нибудь, SkillMD, в котором для агента описано. И в итоге у нас что? Спека, которую люди не могут читать нормально, а рядом агентский файл, который можно нормально читать, но он для агентов, а не для людей. То есть открой любую спеку сейчас.
Угу.
Открой любую спеку, черновик. Там чудовищно подробно и скрупулезных деталях описано, как написать твой C++-ный код, и ни черта не сказано о том, как, собственно, писать на основе этого интерфейса.
Угу.
Ни одной демки, ни одного... Я открываю спеку какую-нибудь, чтобы вдохновиться, проверить, потестить. А там IDL-ки расписаны, интерфейсов всех. А примерно на CSS, на HTML, на JS нет ни одного.
Угу.
И ты просишь этих людей делать LLM-ные файлы? Так пусть они спеку нормально опишут. Короче, все вот это нужно засунуть в спеку, чтобы рядом с каждым свойством, методом, элементом, интерфейсом был живой пример, как и зачем это использовать. Это как отдельная версия для слабовидящих делать.
Угу.
Это преступление против здравого смысла. В спеке должно быть подробно и хорошо описано все, что должно быть подробно и хорошо описано в спеке, а не вот эта вот фигня для вендоров.
Короче, я сначала подумал, что ты споришь с одним, а потом понял, что ты споришь совсем с другим. Ты просто ругаешься на то, что...
Я совсем подряд спорю.
Текущие люди, которые пишут спецификации, и так-то не справляются со своей задачей, а я на них накладываю еще одну, они же вообще не справятся. Я понял, речь об этом. Просто смотри, я как, вот как ты сказал, как визионер, я как раз закладываю мысль, а что если, да, типа, вот это вот где-то в будущем, а что если было бы так? И условно, как нам к этому двинуться? Потому что единственное, что мы наблюдаем, это что за сколько, 20-30 лет чуваки, которые писали спеки, раз ты до сих пор на них ругаешься, никаким образом не продвинулись. Ну, наверное, все-таки продвинулись и были какие-то шаги, да, но мы качественно не приблизились к тому, чего хотелось бы.
Наверное.
При этом сейчас происходит вот этот вот невероятный пуш, импульс за счет иефикации всего. Ну, это правда импульс дало. Дало во многих местах.
Хотя подожди, я забираю свою реплику обратно. Именно поэтому существует MDN. Пишите плохие спеки. Заходите на MDN, читайте нормально.
Ладно, короче, смотри, основная идея, что вот про переносимость это на уровень нейронки, это не про документацию. Документацию, скорее всего, ты прав абсолютно, надо писать хорошую изначально и ее давать агенту. Это именно описание способов проверить это все. Прям с лучшими практиками, как это должно быть. То есть это уже взгляд чей-то на то, как хорошо. То есть спецификация описывает предмет, а скилл должен описывать действие.
Мне кажется, эти вещи должны идти hand-in-hand, рядышком, но...
Ну, вместе.
Ну, в смысле, на одной странице, рядом, а не отдельные текстовые, черт побери, файлы.
Ну, просто смотри, вот тот же самый, давай вернемся к Modern Web Guidance.
Я просто... Я еще раз подчеркну эту мысль, если вдруг как-то я неправильно ее выразил. Все, что... может прочитать LLM-ка, должен иметь возможность так же легко прочитать разработчик.
Да.
И так же легко понять. Мы в уникальный момент времени находимся, когда LLM-ки понимают написанный текст. Им не нужно скармливать ассемблер.
Угу.
Им можно скормить все то же самое. То есть мы приходим к тому, что мы можем... языки программирования это новые языки. Мы их изобрели, чтобы на них писать. И ранние языки программирования типа Fortran это просто стрёмный, очень ограниченный язык человеческий. Мы стали бы придумывать новые конструкции, и вот этот вот прорыв во всяких там агентах, LLM-ах и прочих позволил нам вернуться к естественному языку каким-то образом. То есть мы в каком-то смысле программируем, в каком-то смысле пишем конфиги, инструкции и так далее, и так далее, и так далее.
Угу.
И нам важно не потерять этот момент, чтобы это было одновременно и для людей, и для машин. И для людей прежде всего. Я буду на этом настаивать.
Угу. Но я-то просто из чего исхожу, что этот импульс может дать как раз пропушить качество. Почему качество у нас всегда стоит каким-то...
Почему для людей это не делают?
Потому что для людей... Объясню почему. Потому что мы не можем успеть все. Вот я как человек, я не могу знать все и про все, и учитывать все детали важные. Мне на все нужно кучу времени. Мне, чтобы сделать... Давай просто про лендинг. У лендинга огромное количество этапов. Просто это, господи, это маленькая верстка. Она временная даже. Маркетинговый лендинг, он поживет пару недель, и его нужно выкидывать. А тебе нужно, как специалисту, пройти такое количество слоев разработки. Такое количество вещей, которые ты должен учесть. А потом у тебя идет производительность, качество. У тебя идет этот самый соответствие с современным спеком, чтобы это прям максимально работало. Это все должно быть доступно. Это все должно на разных экранах работать. А это как бы все идет нижними слоями. Да я до них не успеваю добраться. Ты спрашиваешь, а почему ты их не делаешь сразу же? Ну, потому что вот мои нейросвязи в голове не успевают это все удержать. Так а почему бы мы с помощью тех инструментов, которые сейчас появляются, не можем поставлять качество как продукт?
Ну, потому что они принципиально не детерминированы, но это другой вопрос.
Поэтому раскладывать их на маленькие компоненты. Типа не брать качество как один единый продукт, а брать маленькие вещи. Почему бы, если мы не хотим... Ну, вот, возвращаясь к Modern Web Guidance, да? Почему бы, если мы не хотим с паски работать правильно... А ведь, согласись, это новая технология. Каждому разработчику, который захочет с ней работать, нужно будет отдельно, независимо погрузиться в это во все. Понять, решить для себя, что важно, что не важно, что качественно, что некачественно.
Но когда ты погружаешься в это, ты что-то понимаешь об этом. И это становится частью твоего предложения отрасли.
Да. Это вопрос, как ты развиваешь свой профессионализм. Согласен. Просто я считаю, что все-таки задача в качестве финального результата, в поставке этого финального результата, а не в процессе.
Ну да, ладно, давай ограничим эту дискуссию хоть какими-то рамками, потому что мы в лес по дрова, и любая дискуссия, которая длится дольше 10 минут, она становится про AI. Это мы уже поняли.
Ну, в общем, с точки зрения совсем новых штук, давайте так. Modern Web Guidance вот сделал интересную идею, и как минимум, чтобы попробовать быстро, да, применимость это в своем, там, знаешь, MVP, нормально оно будет или нет, стоит ли вообще в это погружаться серьезно. Хорошая история, которая экономит время для разработчика. Вот, наверное, самый главный момент. И, ну, возможно... Ну, ребята из Гугла будут пробовать это применять и еще где-то, в общем, попробовать для своих проектов. Все, все, согласен. Много ИИ, давай перейдем просто к CSS, к нашим любимым, понятным, красивым темам.
Да, в этой теме не будет ни кусочка про ИИ. Крейн Хутмер написал статью практически для меня. Я очень хотел разобраться в текст-фите, новом CSS-свойстве, которое позволяет подгонять текст под размеры контейнера динамически. То есть ты пишешь, а текст растет или уменьшается. Фантастика. Я видел эксперименты Ромы Комарова на эту тему, я тоже очень хотел статьи, мы ссылки добавим. И, кстати, у него в статье, у Крейна, тоже есть ссылки на Рому, так что, как мы все, он стоит на плечах предыдущих авторов. Так вот, я был на заседании CSS Working Group, где обсуждали текст-фит в Японии в ноябре прошлого года, и вот уже в браузере зашипели. Chrome 150 зашипел, CSS Working Group, понятное дело, пришли к какому-то мнению, и прямо сейчас в стабильном браузере можно пробовать. То есть я открыл демку сейчас в Firefox, естественно, не работает, но там, кстати, во всех демках есть warning, что типа не работает. Но это такой API, который, ну, текст просто становится обычного размера. И в этом ключ понимания, как это свойство работает. Дело в том, что это свойство работает на основе текущего font-сайза. Короче, у вас есть текст какого-то размера. Заголовок, текст, маленький текст, подпись какая-нибудь. Если вы хотите сделать так, чтобы он стал больше и поместился в размеры, не знаю, ширины строки, или в размеры вашего контейнера, или что-то типа того, или стал меньше, когда размеры контейнера... меньше, вы хотите все-таки поместить эту строку текста в какой-то контейнер, вы можете написать CSS-ное свойство text-fit. Но он всегда работает на основе font-size. Поэтому если это свойство не поддерживается, то браузер просто использует font-size, который у этого элемента был. Поэтому вы делаете обычный статический интерфейс, а потом можете улучшить его для лучшей плотности информации, для каких-то визуальных эффектов, чтобы... пользователю было удобнее или воспринимать информацию. Это может быть чисто визуальная фигня, типа большого текста на слайде. Это может быть что-то для более компактного размера информации, для более компактного упаковывания информации на странице. В общем, можно по-разному это делать. Так вот, когда, кстати, было обсуждение этого свойства на CSS Working Group заседании, я сидел и не мог понять, зачем нужно два значения. Дело в том, что у свойства text-fit есть значение grow и shrink, то есть расти и уменьшаться. Я почему-то думал, что достаточно, не знаю, придумать новое ключевое слово font size flexible или font size fit. И какие бы ни были размеры контейнера, текст будет подходить размеру этому контейнеру. И неважно, он увеличивается или уменьшается, мне все равно. Я хочу, чтобы текст имел размеры контейнера, да? Причем здесь grow, причем здесь fit? Зачем вот эту разницу? Я, по-моему, в рамках даже вот того заседания, я так и не понял, зачем. Хотя там были дискуссии на эту тему, но я, видимо, был уставший. Там недельная конференция была на все подряд, на все эти темы. Я слишком много информации выслушал. Так вот, эта статья мне помогла понять. Grow и Shrink работают относительно текущего, относительно базового размера. То есть, если у вас font size 24 пикселя, когда вы говорите grow, вы говорите «стань больше, чем текущий размер». Больше до тех пор, пока ты не упрешься в размеры контейнера.
Подожди, а можно мне на шаг назад? Он увеличивает сам шрифт в этот момент? То есть он font size, по сути, увеличивает, пока не доберется до границ блока?
Да, 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 да. Да. Я, кстати, не знаю, какое там computed значение получается, еще что такое. Я только про визуальный момент знаю.
Mm-hmm.
Так вот, когда ты говоришь text fit grow, он берет 24 пикселя и начинает его расти до тех пор, пока строка, вся строка без переносов, без всего, просто вот вся строка текста не помещается в, не упирается в размеры контейнера. Когда ты говоришь text fit shrink, что происходит? На самом деле может не произойти ничего в этот момент. Твой текст был одного размера, и он останется такого размера. Но если твой текст не помещался в длину строки, твой текст начнет уменьшаться.
Так.
То есть всегда основа действия этого свойства — текущий размер шрифта, который отнаследован, задан, неважно, он у него есть. И если текст не помещается, и у тебя стоит shrink, он уменьшается. Если текст, у текста стоит grow, он начинает расти, пока он не упирается в размеры блока. То есть у текста есть задача, как только ему задано свойство text fit, слушать размеры контейнера и соответствовать размерам контейнера. А конкретное поведение, расти или уменьшаться, когда он не помещается, вы задаете сами. Это не единственное значение, потому что это было бы слишком просто. На самом деле там есть три значения даже.
Можно я тебя прерву? Просто как будто бы интуитивно в этот момент сразу же хочется, точно так же, как с шириной, каких-то ограничителей этого всего, потому что слишком жирное поведение, типа max viz, min viz, вот что-то такого уровня, да?
Да-да-да. На самом деле, когда вы пишете просто grow или shrink, вы на самом деле одновременно задаете еще одно ключевое слово. Grow consistent и shrink consistent. Consistent — это значит, что если ваш текст уже разделен на какие-то линии, строки, у вас параграф текста, например, это значит, что весь этот блок текста в рамках... Вот эта вот текстовая нода, как в рамках дома мы воспринимаем, если у нас просто внутри параграфа текст, это текстовая нода. Хотя нет, наверное, это в рамках элемента, которому ты текст shrink задаешь. Ну, неважно. С этим можно поиграться конкретно. Так вот, если вы всему параграфу задаете grow или shrink, весь параграф последовательно начинает уменьшаться или увеличиваться. Потому что там автоматически задается ключевое слово consistent. Но вы можете написать grow per line.
Ага.
И значит, что каждая строка получит свой размер масштабирования.
Подожди, так это же бардак будет, нет?
Подожди. Ты видел постеры,
да,
в котором каждая строка имеет размеры, свой размер шрифта для того, чтобы каждое слово было всегда длиной, шириной,
была
всегда шириной с линию, по сути.
Подожди, и запихнуть это в блоки внутри grid lanes, а?
Ну, типа того, да. То есть вы можете написать grow per line через пробел, и весь ваш блок, весь ваш параграф, разбитый на строки, br-ами или натуральным образом, наверное, все-таки нужно br-ами разбить, чтобы так получилось. Каждая строка, каждое слово, вернее, нет, каждая строка, да, каждая строка станет размером больше, чтобы упереться в контейнер. Или, если вы напишете shrink per line, короткие слова останутся как были, а слова длинные, например, или длинные строки, которые вы разбили руками, они уменьшатся, чтобы поместиться в ширину.
А чтобы вот этого поведения добиться, получается, что он в момент рендеринга типа замораживает вот это вот состояние твоей текстовой ноды.
Да. Есть основа какая-то, текущий размер, да, шрифта, и от него все происходит.
А вот мне интересно, это со стака ли с тем, что у тебя же может быть кастомный шрифт, и он может быть в процессе загрузки,
да,
и у
конечно,
тебя может
конечно,
быть
конечно.
Скачок строк из-за его подмены.
Да. То есть, условно, если вы начинаете этот эффект использовать, возможно, вам нужно делать эффект вот этот вот font display, задавать дескриптор у своего шрифта, когда вы его описываете, чтобы была маленькая задержка, или вообще бы там рендер-блокинг был?
Не-не, подожди. То есть это вот сейчас в посте как бы зона неизвестного. Я правильно понимаю, что типа что будет... то есть какой вот этот, какая база будет заморожена?
Не, ну, посмотрите, метрики шрифта у всех разные.
Ага.
Если вы не ждете шрифта, браузер отрендерит с одними метриками, когда как дефолтного, фалбычного шрифта, который, допустим, в системе.
Угу.
Когда приедет шрифт кастомный, файл будет перерендер, будет скачок, конечно же.
И вот эти линии, они будут перезаморожены, от которых он будет вот это увеличивать, уменьшать?
Все будет просчитано, рассчитано с нуля.
А, это обычное окей, поведение. Интересно, да.
Да, тут никаких спецэффектов дополнительных не появляется. Опять же, нужно проверять, но я на 99% уверен, что будет именно так. То есть процесс рендеринга никак не меняется, никаких дополнительных ключевых слов нет. Вы все еще, напоминаю, можете использовать ключевые слова для того, чтобы браузер дожидался загрузки шрифта, не рисовал текст. Этим можно управлять, есть font-display. Так ведь называется? Я ничего не путаю.
Font-display, swap и optional, и все остальные, да-да-да.
Да-да, swap — это такое поведение, когда типа рендери одно, потом замени.
Угу.
Но там есть еще другие значения, это маленькая пауза,
да.
И полный рендер-блокинг и так далее. Это я озвучил второе. Ключевое слово в рамках свойства TextFit. Grow и типа perline. На самом деле есть еще perline all, потому что самая последняя строка, которая, ну, не упирается, она не учитывается. Если вы хотите, чтобы все строки, нужно написать perline all. Но это нюанс. Это не принципиально. Что еще? Есть еще значение, которое позволяет, процентное значение, которое позволяет вам как раз то, что ты хотел, ограничить, насколько шрифт уменьшается или увеличивается. Потому что, если сейчас вы напишете shrink, и контейнер станет шириной 100 пикселей, а у вас там строка текста на 300 пикселей, то прям все уменьшится до момента, когда вы не можете читать. Так вот, можно написать shrink per line 60%. Это значит, что только на 60% от базового размера шрифта он уменьшится или увеличится в зависимости от того, ключевое слово, какое ключевое слово вы задали. То есть, если вы знаете, что типа у меня размер шрифта 16 пикселей, я хочу, чтобы он уменьшался, ну, максимум до 12. Сколько там от 16 до 12%? Ну, не знаю, там четверть или там сколько там процентов. Сами посчитайте. И вы пишете shrink, perline и perline в зависимости от того, что вам нужно, и 60%, или там 20%, или 25%. Проверяете. Нравится, все отлично. То же самое с увеличением шрифта. Шрифт не должен расти до максимального размера, чтобы типа вылезать за пределы. Вернее, ну, человек развернул на полный экран на своем 5К-мониторе. Вы же не хотите вот такого размера шрифта. Вы говорите, расти на 200%, но не больше, если вы хотите этого. А если у вас исключительно визуальный эффект и все типа на фоне размытый текст, который вы хотите, чтобы просто рос, и его никто не должен читать, вы просто делаете чертовы спецэффект. Ну, не задавайте никаких ограничений. То есть, ну, ко всему нужно относиться. Если вы делаете красные буквы на зеленом фоне, ну, вы, естественно, можете сделать плохо. И то же самое белое на белом, серое на сером. Тут то же самое. Вы можете сделать очень плохой интерфейс, вы можете сделать очень хороший интерфейс, который адаптируется к пространству, которое доступно и имеет встроенные ограничения там на 25, на 20, сколько там процентов. Наверное, я бы ожидал, чтобы вместо процентов можно было еще задать минимальный размер шрифта, не знаю, в ремах, в пикселях, еще в чем-нибудь.
Да, да.
И, может быть, такое работает, но я, честно говоря, вижу только процентную вещь. Надо читать внимательнее. Потому что мне бы хотелось... иметь какую-то константу где-нибудь у себя в коде, которая говорит, что шрифт меньше этого размера никогда не случается.
Да-да-да.
Потому что этот TextFit можно засунуть в такой контекст, в котором базовый размер шрифта уже маленький, а процент будет работать на основе него.
Угу.
Ну, в общем, да, есть editor draft, его можно почитать более подробно, если вам интересно.
Зато прикинь, какую комбинаторику можно устраивать для компонентов. Вот это то, что, мне кажется, для типографик, для крутой типографики очень не хватало в том числе, потому что скомбинируй это с медиавыражением, с container queries. У тебя же блок типографски может подстраиваться под то, сколько у тебя вообще свободной ширины, сколько на каком-то экране это смотришь, чтобы это было максимально качественно выглядит. Ты можешь делать кричащие заголовки, очень хорошо собранные в блоках, в нормальную ширину, там, где у тебя достаточно места. И более аккуратный стиль там, где у тебя очень мало места, и ты экономишь. Да, да. То есть вот до этого, это ж вся машинерия, ты только, ну, я не знаю, JavaScript-ом мог это все фигачить, и никто этим не занимался.
Да, да, не были библиотеки, которые делали что-то похожее. Я даже видел какие-то примеры использования, сам не использовал.
Просто здесь довольно элегантное решение. Ну, то есть, оказывается, тебе просто нужно было дать свойство, которое позволяет увеличивать и уменьшать размер шрифта от каких-то событий.
Ну, то есть ты сам не трогаешь font-size свойства, но ты говоришь браузеру, меняй его и настраиваешь его.
Потому что у тебя текст — это то, что к тебе приезжает, ты не можешь его контролировать.
Ну, в общем, интересно, да?
Да, это на самом деле очень крутая штука. А что с поддержкой? Ты, не знаю, говорил ли ты в начале?
Ну, Chrome 150, а остальные браузеры работают над этим.
Без всяких standard position?
Я пока не видел, честно говоря. У меня этой информации нет. И я, кстати, спеку сейчас быстренько посмотрел. Там только процентное значение можно задавать, как fallback, на сколько процентов можно увеличиваться, уменьшаться. Иначе никак не ограничено масштабирование шрифта. И вот я сейчас сижу и думаю, можно ли как-то на основе констант сконструировать, чтобы написать какой-то calc адский, внутри которого... На основе моего, не знаю, 12-пиксельного или там, сколько там, 0.75 ремов, чтобы я мог прокинуть туда это значение, и чтобы оно в итоге пришло туда как процент. Наверное, можно.
Не знаю, может быть, можно. Я вот единственное, что успел, знаешь, что посмотреть с точки зрения спеки, что на самом-то деле фича перекатилась из четвертого уровня в пятый уровень, потому что, видимо, была... сложные, потому что, как я понимаю, ей занимаются с 2018 года.
Да-да-да. Разговоры на эту тему были давно, но вот оно обрело какие-то формы только вот последние полгода.
Mm-hmm. Не, прикольно. Ну, вот эта штука, которую я надеюсь... Так как Apple очень любит типографику и так далее, очень рассчитываю, что они скорее это затащат, а Firefox уж точно подтянется.
Да, да. Я пока не видел никаких интентов to prototype, эксперимент или еще что-то такое от WebKit и Firefox, но не исключаю.
А я увидел стандарт позицию, тикеты открытые в Mozilla и в WebKit, ответа пока нет.
Ну, это снимает какое-то время,
это было в каком? В марте открыли тикеты, пока как бы не добрались.
Ну, у Standard Positions есть бэклог, потому что Standard Position — это не просто, типа, кто-то зашел и просто высказал свое мнение. Это нужно внутри обсудить сначала, а потом уже давать какое-то мнение от всей организации. Ну вот, хорошая штука, экспериментируйте. Повторюсь, это позволяет... прогрессивно улучшать тексты, поскольку это работает на основе текущего размера шрифта, делаете адекватный размер шрифта, а потом, если вы чувствуете, что его можно улучшить, улучшайте. К этому нужно привыкнуть, как оно работает, разобраться точнее. Вот мы некоторые вопросы позадавали в рамках обсуждения, типа, а как? А я такой, а я пока не знаю, честно говоря. Вот разобрались, что такое процентное значение можно создавать как ограничитель. Поиграйте с калками, может, у вас получится вернуть процентное значение туда. Можно же какие-то там дроби умножать на один пиксель и получать пиксельные значения. Вот, может быть, то же самое с процентами можно делать. А плюс, насколько я понимаю, браузеры недавно зашипели, сравнительно недавно, трюк, в котором можно все-таки получать любое значение, а если трюк не работает, можно там с таном, атаном, вот этим всем трюками, все равно получать это значение. Я уже его даже использую в шовере, в нанированной движке для презентации в текущем, чтобы слайды масштабировать. Экспериментируйте, пробуйте, но, повторюсь, не забывайте задавать fallback и ограничители, чтобы для старых браузеров оно выглядело нормально, а для новых не становилось слишком маленьким. Как только будет стандарт positions, как только будет альтернативная имплементация, мы вам, конечно же, расскажем. А так, кажется, полезная штука.
Точно полезная штука. И у меня из головы, вот это после того, как ты сказал, вспомни плакаты, вот эти вот с большими, маленькими, средними словами и так далее, и так далее. И как только у меня намэпилось это в голове на grid lanes, я подумал, ну, блин, это же вот это созданные вещи друг друг другу, нет?
Может быть. Ну, в общем, играйте. И скидывайте нам ваши демки, если вы что-то интересное, с чем-то интересным наиграетесь. Но не забывайте в демках добавлять supports, чтобы можно было фалбетчиться удобно на другие браузеры. Ладно, давай поговорили про CSS. Давайте поговорим про современный инструментарий. Он вам еще нужен или нет?
Оливер Уильямс в своем блоге решил сделать такое расследование и такое как бы разобраться, в каком же мы состоянии сейчас находимся в середине 2026 года с точки зрения инструментов сборки, да и в целом даже не инструментов сборки, а состояния браузерных возможностей с точки зрения веб-платформы и насколько нам сборка вообще все еще нужна. Он решил прям ретроспективно пройтись по каждому моменту, ради которого мы так или иначе запускали сборку, и попытаться ответить на вопросы. А можем ли мы вообще без этого обойтись? Что он нам дает, и, может быть, пора выкинуть? И это, кстати говоря, очень правильная идея Оливера, потому что, учитывая, какую инертность мы наблюдаем сквозь все эти годы, да, у нас есть такая привычка, вот я разобрался в инструменте, я написал свою сборочку, и она вот оседает. Зачем что-то в ней менять? Она же работает. И на самом деле Оливер у себя в том числе фиксирует важный такой посыл, почему стоит об этом задуматься. Потому что как бы браузеры не двигались с точки зрения там реализации спецификаций, возможностей, чтобы там какой-то элемент сборки вообще стал ненужным, мы каждый год фиксируем через всякие разные опросы о том, что в сообществе у нас сохраняется хроническая неудовлетворенность инструментами сборки. Мы из года в год, это одна из тех вещей, про которые люди говорят, что, ну, хотелось бы фичи пилить, а не думать о проблемах сборки, либо о сложности сборки, либо о сложности, как это все собрать и поставить правильно во все браузеры с нужной поддержкой и так далее, и так далее. Именно поэтому у нас инертности появляется, что вот мы один раз решили для себя вопрос, но мы не можем его решать каждые полгода, ну сколько можно? Что же Оливер нам, о чем же он нам рассказывает, о чем напоминает? Во-первых, он делит все по категориям: CSS, JavaScript и внутри подкатегории. Идем по блоку CSS. Вначале он, ну, разумеется, вспоминает про префиксы. Блин, вот реально префиксы в 2026 году. Может быть, уже не надо или как? Потому что раньше, когда-то очень-очень давно, это была прям гигантская проблема. Но сейчас как будто бы префиксы же более-менее ушли, но наш самый любимый инструмент — автопрефиксер. Это прям вот первые цифры, которые Оливер дает в посте. Сколько? За неделю 49 миллионов раз скачалось с NPM.
Но я когда смотрю на все эти количество скачиваний, был какой-то пост недавно, я поржал, кто-то показывает график до скачивания какого-то пакета, и он резко падает. И кто-то такой пишет комментарий. Что, настроили кэширование, да? Ну, то есть это... О чем это говорит? Ну...
Да не, ну, цифры говорят, соизмеряя цифры друг с другом, да, разумеется, да. И как бы, понятное дело, там очень много CI/CD, очень много проблем ненастроенного кэша, может быть, просто забыли и так далее, и так далее. Но цифры-то все равно гигантские, если сравнивать там с другими
цифры
цифрами.
Цифры есть, да.
И это нам... Сама по себе цифра нам ни о чем не говорит. Только такой маркер, что обратить внимание, а может быть, это не так-то и нужно, может быть, мы просто забываем об этом, может быть, давайте посмотрим в свою сборку, и, может быть, нам надо это убрать, только и всего. Ну, ты как к автопрефиксеру относишься? Он еще нужен?
Ну, я его не использую, осознанно, по крайней мере, то есть в моих инструментах он нигде не настроен. Автоматически, может быть, он где-то срабатывает автоматически, где я не знаю, но я стараюсь использовать бейзлайновские конфиги, браузер-листовые, и чтобы инструменты, которыми я пользуюсь, то есть я в основном Lightning CSS пользуюсь, чтобы они уже, ну, допустим, для CSS, чтобы они уже принимали какие-то решения. Но когда речь заходит о поддержке, я прям руками свой этот Lightning CSS конфиг пишу. То есть я в нем написал, что типа я хочу, чтобы у меня nesting полифилился, чтобы у меня медиаквери рейнджи, синтаксис с меньше равно на min width, max width полифилился, вот это вот все. То есть я не просто не кидаю туда автопрефиксер, потому что, ну как, дело уже сейчас не в префиксах, дело в фичах. Поэтому нет, не пользуюсь. по сути.
Ну, как раз Оливер говорит, что на самом деле, если у вас нет в проекте ключевого слова stretch или user select или box decoration break, которые до сих пор, как я понимаю, живут с префиксами для того, чтобы их поддержать широко, вам нужно их использовать, то если вы их не используете, то на самом деле нет в современных браузерах, если мы говорим про baseline way для Vable, необходимости поддерживать это все. И можно выкидывать. Так что смотрите. А user select, кстати говоря, как раз в интеропе, поэтому и его мы скоро уберем из вот этой категории свойств, которые нужно обязательно префиксить. Потом вторая категория, куда более интересная, мы с ней в сообществе в одно время очень любили играться, это как... История про то, что мы пишем на современном синтаксисе, но, к сожалению, браузеры не поддерживаются, поддерживают современный синтаксис, поэтому нам нужен инструмент, который наш современный синтаксис даунгрейдит в настоящий синтаксис. Вот это то, откуда появился пост-CSS весь над этой идеей. Ну ладно, он появился после автопрефиксера формально, так что не от этой идеи, но тем не менее, это уже детали. Идея в том, что... Хотелось бы использовать, вот как ты, Вадим, говоришь, например, современный синтаксис нестинга, но его же нужно куда-то приземлить в старых браузерах, как-то это все раскрыть, да, видимо, без нестинга в тех браузерах, в которых нестинг не поддерживается, ну, либо еще как-то. Либо у вас есть, я не знаю, какие-нибудь современные функции работы с цветами, либо у вас есть какие-нибудь, не знаю, свойства, атрибуты, которые не поддерживаются, не знаю, градиенты, тот же самый System UI фонд, который где-то не поддерживается. Хорошо бы написать в CSS, как надо сейчас, и чтобы какой-то инструмент, ну, то есть элемент сборки, да, вам это трансформировал в такой в более грязноватый синтаксис. Ну, вы же не будете на него смотреть, поэтому вам, как бы, как разработчику, должно быть хорошо и приятно наблюдать современный синтаксис у себя в файликах. Но при этом Оливер отмечает некоторые... прям проблемы, невозможности отказаться от этого. Да даже не отказаться от этого как есть, да. Вы можете решить, что, ну, мы просто эти фичи не поддерживаем, и как бы оно плавно деградирует, и это ок, да, это нормальный подход. Но есть фичи, которые просто принципиально не работают. Например, функция White Dark, да, то есть вы не можете ее нормально даунгрейдить. У вас как бы даунгрейдится вся фича. У вас либо есть White Dark, либо нет White Dark. И он говорит, что...
Подожди. Вот тут я с тобой не согласен.
С Оливером.
White Dark полифилится.
Ну, Оливер говорит нет.
А он полифилится.
Ну, может быть, куском огромного JavaScript?
Нет. Смотри, тот самый Lightning CSS, которым я пользуюсь, я недавно тоже осознал это, и до сих пор это знание в себе ношу. Мне кажется, многие об этом не знают. Light Dark работает с цветами. Недавно в браузерах начало появляться, по-моему, Safari уже поддержал Chrome, Firefox поддержал Chrome, не знаю, зашипил или нет, или будет шипить. Возможность работать с картинками функции Like Dark. Для светлой темы одни картинки через background ставишь, через... в общем, понятно. Так вот, дело в том, что когда ты пишешь вот эти вот все Light Dark функции в своем CSS, а потом натравливаешь сверху Lightning CSS, ну или какой-нибудь PostCSS-ный плагин, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, они берут и делают более сложную систему. Они не просто вместо одного свойства пишут другое свойство или пишут ему другое значение. Они анализируют ваш CSS целиком и добавляют блок с preferred color scheme, медиавыражение. И внутри этого создают две переменные, которые включаются или выключаются. Там этот toggle spacer. Вот ты добавляешь переменную с пробелом, и в зависимости от этого она имеет true или false. И у тебя появляются глобальные CSS-ные перемены, там типа lightning, что-то там dark или color scheme, или еще что-то типа того. И в тех местах, где ты используешь свои переменные, там просто появляется var, значение этой переменной и какой-то цвет. И в зависимости от того, какое значение сработало внутри медиа, этот тоглер срабатывает или не срабатывает. То есть, по сути, полифилится. И более того, то же самое прекрасно работает с картинками. То есть на самом деле этому методу 100 лет в обед.
Да.
То есть медиавыражения и space toggle в браузерах работают годы уже. И прямо сейчас можно использовать и картинки, и цвета функции light-dark и полифилить их на лету просто с заменой и переработкой вашего CSS. И это все довольно стабильно работает.
Но ведь Оливер справедливо замечает, что здесь происходит полный разрыв вашей функциональности с точки зрения дебага, использования DevTools и так далее, и так далее. Это, по сути, ты используешь другие фичи.
Слушай, ну, и эти люди запрещают ковыряться мне в носу. Люди, которые пишут абстракции над абстракциями над абстракциями. Люди, которые уже перестали код руками писать, они такие: «А что насчет дебаггинга? Ну, камон, найдите свой JSX в вашем дебаггере, найдите свой Tailwind в вашем дебаггере нормально».
Оливер не может тебе сейчас ответить, к сожалению, но я понял.
А зря. Ну, ладно, в этом месте я соглашусь. Да, неудобно дебажить. Я сам сталкивался с тем, что вот этот output Lightning CSS так себе, в смысле, он немножко усложняется. Но это возможно.
Угу. Ну, то есть, имеется в виду, знаешь, наверное, в идеальной картине мира Оливера, у тебя вот это вот понижение синтаксиса, то есть перевод его на какие-то более простые устоявшиеся формы, он должен быть максимально близким, линейным и так далее, так далее. Ну, ты не используешь LAP, ты используешь RGB. Это знакомо.
Ну да, да, да. То есть это написал одно свойство старое, а потом после него написал свойство с новым значением. И да, браузер, да, который не прочитал новое значение, читает предыдущую строчку. Такой вот каскадный CSS.
Да, а тут, конечно, тут уже прям это реализация фичи с помощью других CSS-возможностей.
Но работает.
Но работает.
Никакого JavaScript не нужно. Ну ладно, это я прикопался к одному, к одной CSS-ной функции. Мысль гораздо шире, ведь, правда?
Да, она про то, что если вы... То есть, возможно, вам это все не нужно, не нужны билд-тулы здесь, и вы просто можете использовать, как есть синтаксис.
Да, хватит собирать для IE, да?
Да-да-да, ребят. Да, в смысле, хватит собирать под оперу, хватит собирать под старый еще что-нибудь там, я не знаю. Много-много-много браузеров. Третий пункт. Это прям, знаешь, это, мне кажется, человек, который упоминает что-то про препроцессоры, должен 10 раз подумать, хочет ли он вообще это обсуждать публично. Он говорит, что, ну, ребят, SAS и LESS, возможно, нам уже не нужны на этапах сборки, потому что, ну, посмотрите.
Подожди, как? Почему? Это ведь так удобно.
Напомню вообще топик этого всего. Мы изучаем, на самом деле, возможность и необходимость билд-инструментов в 2026 году. То есть идея в том, что, а может быть, нам не нужно это все. Вот не нужен вот этот длинный пайплайн, когда мы переделываем CSS, JS из HTML из одного в другой. Может быть, он нам не нужен? Давайте разберемся. И добрался до препроцессоров. И, ну, LESS мы тут, в принципе, с тобой сразу же, я думаю, откидываем, да? А SAS, он говорит, что, ну, смотрите, он же схлопнулся. Почти все, что было, вошло в CSS, что нужно в рантайме. А что не нужно в рантайме, ну, может быть, уже и не нужно.
Да сейчас, прямо сейчас Microsoft работает над миксинами в CSS.
Ну, не, ну я имею в виду, что там, типа, знаешь, вот эти циклы. Все защитники SAS, они всегда приводят в пример, что у тебя нет возможности генерации вот этих бойлерплейтов с помощью циклов.
Ну, склеивать строки, по сути, они хотят.
Да. Ну, нету. Ну, вообще, на самом деле, и не особо нужно.
Но нужна в CSS просто шаблонизация нормальная.
Шаблонизация? Ну, интересно, конечно. Окей, ладно. Говорит, что, ребят, если этим всем не пользуетесь и пользуетесь CSS, и вы не пилите что-то невероятно сложное и так далее, так далее, выкидывайте SAS, выкидывайте LESS, выкидывайте препроцессоры, и у вас уходит еще один элемент сборки, он вам не нужен. Что дальше? Импорт. И вот тут, конечно, мы до сих пор, блин, столько времени прошло, а на самом деле, ну, проблема же проблемой остается, потому что мы не можем нормально использовать. Мы даже в JS уже можем нормально использовать разделение на файлики и нормально их загрузку. Но импорт в CSS, это же, ну, по-моему, только-только там работы ведутся, как это сделать не блокирующим, как это сделать подгружающим тогда, когда тебе надо. И вот эти вот все вещи, правильно же? Ну, то есть у нас нету возможности манипулировать подгрузкой CSS-чанков, по сути.
Ну как? Ты можешь, ну скажем так, прямо в CSS синтаксисе, CSS синтаксис импорта развивается, он поддерживает медиавыражение, он поддерживает supports, он поддерживает слои каскадные. То есть, в принципе, импорт не в 90-х, не в нулевых, он развивается. К нему можно прицеплять разные, почитайте, разберитесь, как директива импорт работает. Но если говорить про джаваскриптовую API для работы с CSS, в целом он тоже развивается. В основном для веб-компонентов, но это не значит, что вы, если вы не используете веб-компоненты, вы тоже не можете использовать эти API. То есть всякие constructable style sheets, которые можно на лету генерировать.
Не, ну подожди.
В целом фичи-то есть для того, чтобы работать, создавать, генерировать таблицы стилей, подгружать таблицы стилей. То есть какие-то механизмы есть.
Подожди, давай разберемся с ключевой, фундаментальной проблемой этого всего. У нас же на основе HTML уже идет проблема, которая, ну, поправь меня, мне кажется, она особо не решена. У нас CSS, ну вот CSS, который мы подгружаем в HTML, link rel style sheet, он же блокирующий.
Ну, ты просто пишешь media not all, и он перестает быть блокирующим.
Везде.
Везде, во всех браузерах.
В том числе ты можешь в body... в базе, месте подгружать CSS в зависимости от своих пожеланий, и он асинхронно подгрузится, асинхронно разберется и применится ко всему твоему дом-дереву в тот момент, когда разберется?
Нет, для тебя для этого нужно написать дополнительный атрибут onLoad. Ну да, он сам, он относительно сам это сделает.
Ну окей, может быть.
У меня есть статья на эту тему... про lazy loading CSS, даже две статьи на эту тему. То есть вы пишете link rel style sheet, href, типа блокирующий CSS. Дальше вы пишете link rel style sheet, типа deferred CSS, по сути. Пишете ему media равно not all, через пробел два слова. Дальше пишете атрибут onload, this.media равно all. Как только он загрузится, он применится.
Mm-hmm. Ну это лайфхаки, ты же понимаешь.
Это не лайфхаки, это фича платформы. Она работает.
Да, ну в смысле, это лайфхаки, когда у тебя...
А, то есть ты хотел атрибут deferred на линке?
Ну, тебе же для модулей, когда ты их подгружаешь синхронно или асинхронно через этот импорт, либо через импорт как функцию, которую промис возвращает, тебе же не нужно писать onload. И какие-то всякие штуки, типа с медиа и так далее, и так далее.
Не, ну понятно, это еще и зависит от включенного, невыключенного JavaScript. Если, допустим, у вас приходит агент, который не умеет один или там так или иначе не умеет JavaScript, он этот CSS не получит. Да, поэтому нужно писать NoScript и fallback туда писать. Да, ну хорошо, это трюковато. Это не совсем прям хак. Он не требует какого-то ада, но да.
Это я к чему? Что типа сейчас, почему выбирается бандлинг CSS, то есть сборка CSS из маленьких кусочков CSS в один общий? Почему мы не можем просто запихнуть вот батарею из линков и манипулировать ей в разных местах? Ну, потому что у нас куча проблем сразу же возникает. Мы не можем нормально этим управлять, мы не можем как бы следить. Прикинь, у тебя, я не знаю, десяток ресурсов попадает в head с блоком рендеринга всего. Ну, не очень хорошо будет. Да, хочется все-таки как-то это динамичнее этим управлять. Не очень понятно даже как, потому что на самом деле, ну, у этого нету сейчас пока языка, с помощью которого мы могли бы про это говорить внутри HTML, потому что это же мы внутри HTML должны этим заниматься. Точно так же, как у нас этот модул скрипт-лоудинг, кусок в ATVG когда-то приходил, да, то есть у нас была спека ESM-а, но у нас была отдельная, очень большая и долго обсуждаемая, а как же этот лоудер должен работать в HTML? И вот в CSS этого обсуждения еще не было, поэтому мы бандлим и билдим. Сборка, как минимум, в этом месте, по-моему, до сих пор актуальна и никуда не девается. Просто это гораздо проще способ и удобнее способ.
Не, я понимаю. То есть, условно, когда в саму фичу ES-модулей встроено, что много файлов, не блокирующие, ла-ла, скопинг, вот это вот все, ты просто можешь смело ими пользоваться.
Да.
Как там DHH любит показывать.
Да-да-да.
Смотрите, у меня ни одной сборки нету, а у меня все прекрасно работает. А с CSS не так все проработано, да, согласен.
Ну и прикинь, из одного CSS подгрузить другой CSS, из этих других еще три CSS, и вот эту вот вложенность друг к другу, чтобы оно хорошо раскрывалось, быстро работало, да, это будет рендер-блокинг.
Это будет рендер-блокинг, да. Ну как, если эта страница зависит от этого CSS, CSS каскадный по своей природе, все последняя строчка отменяет предыдущую строчку, вот это вот все. Это все не от большой ленивости, это еще от большой сложности.
Тогда, ну ты просто описываешь, почему это не сделано хорошо, потому что есть много сложностей, это правда. Но из-за этого мы держим билд-процессы. И из-за этого люди, сообщество каждый год ругаются на том, что у них хроническая неудовлетворенность этим всем. Ну, это же все как бы...
Нет, с хронической неудовлетворенностью нужно к врачу идти.
Окей. Нужны отдельные врачи, типа как девелопер-адвокаты.
Так вот, к слову о врачах. Тот самый Оли Уильямс на самом деле.
Врач?
Нет. Он стартовал комьюнити-групп в E3-шную официально. И есть такая комьюнити-групп, которая называется No Build Community Group. То есть люди собрались, чтобы обсуждать, как бы нам так сделать, чтобы наша платформа не зависела от инструментов сборки. И в конце июня этого года запустили, были новости, он бросил клич. Если вам интересно этим заниматься, заходите, звонки, вот это все. Оно все такое начинается. Но если вам интересно поговорить, если у вас есть мысли, идеи, мы ссылку оставим. В этом тоже можно поучаствовать. Ну и да, кстати, вот статью, которую я упоминал про ленивую загрузку CSS, я там про всякие баги Safari писал и прочее, тоже заходите читать.
Ну и чуть быстрее тогда пробежимся по JavaScript, потому что он сделал так же, прошелся по всему, что у нас есть в JavaScript. Но тут, согласись, мы гораздо дальше уехали, потому что у нас уже ESM-модули есть, и мы в целом можем им пользоваться и бандлить их прям нативно. Но у нас есть инструменты, которые нам все равно помогают это на этапе сборки делать лучше. Но при этом у нас есть даже возможность импортить разные файлы, разные типы данных, да, и JSON, и TXT, и картинки.
Не, подожди, когда ты импортишь картинку, что там приходит?
Когда ты импортишь картинку, у тебя приходит этот бинарник. Ну, как это...
Блоб?
Формат в JS, который... Блоб, наверное, да.
Уже? Браузер же поддерживает импорт картинок нативно?
А, ну, не, ну, может быть, подожди, спек это есть.
Я помню, что ES-модули поддерживаются, JSON поддерживается, CSS поддерживается, там конструктор Bustle Sheet приезжает.
JSON поддерживается.
JSON я упоминал, да. По-моему, текстовые модули сейчас браузер начинает шипить потихонечку.
А спека...
И, по-моему, в следующем релизе Firefox даже зашипится возможность получать метаинформацию про модуль, если вам нужно что-то там про ваш модуль узнать, можно будет из импорта это получить. Мы обсудим на следующей неделе, когда будет релиз Firefox обсуждать. Короче, ну, развивается, да, но вот про картинки я пока не слышу.
Ну, спека блобов, она 2.7 стейдж, и она уже работает в Дине и в бане. Я понимаю, это не...
А в сауне работает?
Вот, но работа идет. И в веб-паке поддержка есть, и в ES-билде. То есть...
Работает на... Значит, ты бы еще сказал, на моей машине работает.
Смотри, я имею в виду, мы же тут как раз и говорим о том, что поддерживаем ли мы no-build процесс полностью или нет, потому что во всех сборщиках, это веб-пак, ES-билд, парсел, этот спект уже поддерживается.
Леш, ну, я сейчас в Бекхэма играю. Вот серьезно. Скажи честно.
Что сказать?
Скажи честно. На сборщики поддерживают любую хероборину, если выражаться научно.
Да, но ты забыл рамку, в которой мы обсуждаем эту статью. Оливер размышляет, выкидываем мы билд-процессы или нет. И он говорит, что у тебя на этапах билда работает, что не работает у тебя в браузерах. Так вот, блобы...
Я и говорю, что если разработчики, привыкшие к сборщикам, захотят, чтобы в браузерах любая, повторюсь, хероборина, которую они хотят...
Не, ну блоб нормально.
...работала, этого не будет.
Ну, согласен.
Типа импорты без пути к файлу.
Ну, это согласен.
Есть там импорт-модули, вот это вот конфиг, в который можно написать, чтобы он там резолвил. Чтобы импорты без точки работали, чтобы можно было импортнуть любую ерунду, а уж сборщик разберется, что там.
Да я согласен, но смотри, ну, если ты думаешь, что блобы — это что-то ненужное, это же нужное.
Я не говорю, что это не нужно. Я просто к тому веду, что есть непреодолимое разработческое лобби у этого всего, потому что разработчики любят написать свой кастомный плагин для своего Vita, веб-пака или еще чего угодно, который делает абсолютную ерунду. И нативно это в браузере поддерживаться не будет. Ну, не будет.
То вот это нормально. Да не спорю я с этим, это нормально. Вот, но типа получить без сборки нативно в браузере свою SVG-шку, которая у тебя лежит файликом и как текстовый, да, и вставить ее инлайном в CSS, который ты подгружаешь. Ну, нормальная идея.
Я не спорю, что это важно, нужно и так далее, просто я чувствую некоторые дыры в рассуждениях Олли, про которые он забыл, мне кажется, и указываю на них.
Ну ладно, давай тогда по большим кусочкам, а то мы прям на нем задержались. Понятное дело, транспайлеры, без этого, с одной стороны, никуда, с другой стороны, ну мы же уже, это Babel, особо не пользуемся, ведь никто под ES5 не пишет. Под ES2015, наверное, никто не пишет. Или еще есть такая практика?
Не, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если тебе хочется прям вот взять Bleeding Edge какую-нибудь ES-фичу, и просто начать на ней писать, потому что она принципиально улучшает там developer experience.
Ну, типа, а какого уровня у тебя поддержка? Типа, ты пишешь на JS-ном синтаксисе...
Не, ну это синтаксический сахар просто.
Ну да, ну то есть я тут тоже не понимаю. Просто подержать, немножко потерпеть и не писать на новом методе, который есть в массивах, использовать старый метод, который был в массивах, ну, как бы, по-моему, норм. Нет, конечно, появляются какие-то фичи в языке важные, и Babel для этого, наверное, нужен. Но мы же переехали и на этот самый, и на TypeScript, и у нас все равно элемент сборки вот в этом месте, да, он никуда не девается, понимаешь?
Дискуссия такая идет, да, для не нужна сборка, не нужна, не сборка.
Но ты мимо слона пройти не можешь.
И тут звучит слово TypeScript. Я такой вап-вап-вап.
Ну, это знаешь, это такой огромный слон в комнате. Мы можем сколько угодно обсуждать про no-build процесс, но у нас сообщество все переехало полностью на TypeScript, и это считается стандартом индустрии.
Я не пишу на TypeScript, я счастлив.
Но это считается стандартом индустрии. Понимаешь? Смотри, Вадим, я тоже не пишу на TypeScript.
Я рад за индустрию в целом.
Вот, но как бы приняли такое. А это все. Это билд-процесс, который...
Не, если я сейчас окажусь на улице, у меня не будет возможности найти работу, потому что я не пишу на TypeScript, да, это будет, конечно, грустно, и я понимаю. Я все понимаю.
Ну вот, в общем, ну и там, в общем, еще какие-то детали. Посмотрите статью полностью Оливера, чтобы оценить для себя, насколько вы можете использовать no-build процесс. Я единственное вот что скажу, на свой взгляд. Самое главное, ну, то, что мы повторяем в подкасте множество раз, банальщина сейчас будет звучать, думать своей головой, да, и не забывать про свой контекст, это все понятно. Но основная идея вот какая. Не каждому проекту нужен build процесс. И просто думайте об этом. То есть не тащите билд-процесс, это как этот дефолтный скафолдинг, который вы просто перетаскиваете из проекта в проект. Возможно, он вам не нужен в этом проекте. Всегда можно подтянуть его именно в том современном подходящем виде для конкретного проекта. И это будет гораздо лучшее, что вы можете сделать. Потому что инертность у нас с вами в сообществе гигантская, и ее, конечно, нужно, от нее нужно потихонечку избавляться, на мой взгляд. Ладно, оставим Оливер.
Я, кстати, не помню, подожди, последняя мысль, может быть.
Давай.
Или предпоследняя. Оля говорит про зависимости?
Про third party он говорит.
Да. Вот это вот даже... нам всем не стоит забывать, что чем больше мы сторонних, хорошо, ладно, third party в этом случае, да и собственных, на самом деле, плагинов и решений на основе этих инструментов, если мы уменьшаем количество сложностей в системе, мы еще уменьшаем количество зависимостей очень часто. А зависимость — это значит, что их нужно менеджить, breaking changes, постоянно обновлять. Я понимаю, что у вас там dependaboты, может быть, стоят, но все равно это какое-то количество усилий ваших заменяет. Если вы пользуетесь платформой, и быстрее, и надежнее, и private, и security, всякие мысли потенциально могут из вашего проекта, ну, скажем так, меньше на него влиять.
Но тут вопрос на самом деле ставится не таким образом, не типа использовать внешние зависимости против нативных фичей. Тут скорее как бы как внешние зависимости использовать нативно без билд-процесса. Скорее об этом бы Оливер говорил. И он об этом и говорит. Uh-huh, uh-huh. И он говорит, что у нас на самом деле есть такая возможность. У нас же есть импорт-мэп для скриптов,
да,
где мы прямо указывать внешние URL, библиотек, модулей, не знаю, чего угодно, которые мы подтянуть хотим.
Просто это инструменты, которые вы используете для сборки, это очень тяжелые зависимости.
Угу.
Это огромные инструменты очень часто. У них есть куча всяких там сложностей под капотом. У них используют... Вы ставите инструмент, а к нему еще ставите 20 плагинов, чтобы все работало. И вы, по сути, ваш проект зависит от этого инструмента. Насколько он хорошо развивается, насколько у него... Какие, если у него выходит мажорная версия, в которой все переписали на Расте, вам тоже нужно все переписать, потому что там, скорее всего, API поменялся. То есть не забывайте об вот этом. То есть это сторонние зависимости, от которых вы прям... на которые вы прям подсели. А если вы используете платформу, платформа не меняется в зависимости от направления ветра.
Угу. Ну и правильно... Леш в чате напоминает нам, в чате патронов напоминает нам о том, что есть, да, еще процессы и минификации, и так далее, и так далее. Это просто мы просто долго топчемся на Оливере, и хочется как бы его отпустить, поэтому некоторые вещи опустили. Вы...
Ему же больно, да? Зачем на нем топтаться?
Вы сходите и сами тоже посмотрите. Но да, и правда, как идея минификации, она в браузере неповторима. Ну, потому что зачем вообще на уровне браузера этим заниматься, да? Но... как транспорт, у которого есть сжатие, типа XIP, Deflate, третий еще, как забыл, вылетел из головы на Z, по-моему, да? Вот. У нас есть этот способ, и уже неоднократно были бенчмарки, что там разница-то не такая большая, потому что текст сжимается очень хорошо.
Со словарями, со всем вот этим, там да. Все приближается к минимальному.
А вопрос комментариев, которые хочется... удалять из кода. Ну, это уже вопрос разработческой гигиены, может быть, его там и не должно было быть.
Пишите документацию в отдельных файлах рядышком с вашими компонентами, пусть они не загружаются.
Ну, может быть. В общем, Оливер попытался понять, можем ли мы избавиться от билд-процесса полностью в 2026 году. Кажется, нет. Есть еще очень важные детали, от которых мы не можем избавиться. Но это не означает, что нам не нужно пересматривать это регулярно и выкидывать какие-то вещи из наших любимых билд-штук, которые мы давным-давно написали и тащим из проекта в проект. Их тоже нужно актуализировать и делать свежими. Я думаю, Оли хватит сегодня. Вадим. Давай дальше.
Лёня Уотсон написала статью, которая очень отозвалась в сообществе, по крайней мере, вот в соцсетях, которые я читаю, в англоязычном сообществе. Она не совсем про фронтенд. Но там есть несколько хороших примеров и несколько, мне кажется, полезных мыслей, которые нам с вами стоит проговорить в этом эпизоде. Да, это про доступность. Лёня Уотсон... потеряла зрение лет 20-25 назад, как она пишет. Она тинейджером помнит и видела, и все остальное. И она, собственно, руководит большим агентством по доступности. Она, собственно, эксперт по доступности интерфейсов и все остальное. То есть она не случайный человек. Вы могли ее видеть на конференциях русскоязычных тоже, потому что ее частенько приглашали. Она классный, классный, интересный спикер. И вот она написала статью, которая называется «Доступность — это сопротивление». И сопротивление AI. И вот это вот интересный поворот.
Ничего себе.
На самом деле, эта статья обращена к сообществу, к англоязычному сообществу, по крайней мере, там, где я нахожусь, Mastodon, Blue Sky, другие контексты. Есть большой, наверное, все-таки это в большей степени Mastodon, чем Blue Sky, но есть большое неприятие AI по разным... И я повторюсь, я где-то уже об этом говорил, я практически не вижу вот этого дискурса, мол, AI — это плохо, неэтично, не нужно этого использовать, генеративные картинки, вот все вот эти вот AI-ные выбросьте из моей ленты, ненавижу, все очень плохо, а код нужно писать руками, ла-ла-ла-ла-ла.
В русскоязычном сообществе?
Этого нет в русскоязычном сообществе.
Есть, есть.
Практически нет. По сравнению с масштабами, которые я вижу, это в англоязычном сообществе, в тех местах хорошо, где я тусуюсь.
Да, я думаю, от пузыря зависит.
Да, 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 да. Этого практически нет. Но, опять же, скорее всего, я не в тех пузырях тусуюсь. И Лёня тоже, видимо, в рамках этого пузыря находится, и она пишет, доступность — это сопротивление. Что она имеет в виду? Она, как человек, который не видит окружающий мир, а использует скринридеры и разные вспомогательные технологии для того, чтобы, собственно, этот мир окружающий воспринимать, будь то цифровой, будь то реальный, она говорит, просто вот смотрите, я хочу жить нормальную жизнь, насколько это возможно. Я хочу иметь доступ к тем же самым вещам, к которым имеете доступ вы. Поэтому, когда я читаю огромные документы, она приводит пример там европейский акт по доступности, который там на 130 страниц, который его чтение подряд займет сколько-то там часов, она говорит, без ИИ инструментов я не могу узнать, в какой части этого документа находится информация, которая мне нужна, не прочитав его целиком. Даже если вы, как человек, который видит и все прекрасно понимает, и может там использовать дополнительными инструментами, даже вам будет сложно без доступа к ИИ получить какую-то summary или какую-то помощь на основе этого документа. Она говорит, классный кейс, правда? Дальше говорит, я слишком люблю своего этого партнера, поэтому я не беру его с собой шопиться по магазинам. Ну, а как иначе? И говорит, я захожу на онлайн-магазины, и онлайн-магазины мне дают абсолютно самые лучшие онлайн-магазины, говорит она, добавляют альты для картинок, чтобы я могла выбрать себе какую-то одежду. Но даже те альты, которые добавляют эти магазины, они отвратительны, они не помогают тебе выбрать ничего. Они просто на отвали написаны. Типа, черная штука, сделанная из этого материала, 60% шерсти, 30% нейлона. Типа, ты на основе этого выберешь вещь? Нет. И она приводит, она говорит, я просто кидаю с помощью своего скринридера эту фотку в какой-нибудь там чат GPT Claude, и он мне реально описывает, что это такое, и что я буду ожидать, когда я куплю эту вещь. Классный кейс, правда? И дальше она говорит, я поехала, не знаю, в Китай, у меня там мета Ray-Ban'ы, те самые, в которых есть камера, и ты спрашиваешь у твоего мета Ray-Ban'а, что передо мной, и он говорит тебе, вот у тебя есть пейзаж, деревья, солнце, там небо, вот это вот все. Она реально описывает то, что видит. А в сообществе, в котором Леони находится, в котором я и многие другие в таких же подобных пузырях, и, может быть, даже шире, это называется perf glasses, типа очки для извращенцев. Люди с помощью этих мета-рейбенов без твоего разрешения записывают что-то.
Ну, подожди, хорошее с плохим идет рука об руку всегда.
Да-да-да, нет, я к тому веду, что у AI в определенных кругах, опять же, и во многих кругах, мы многие от некоторых вещей устали. От бесконечных AI-ных чатов бесполезных, и так далее, от инструментов, которые нам в глотку просовывают все эти компании, которые плохо работают и нам не нужны, а они просто инвесторские деньги пытаются оправдать. AI зачастую в разных баблах и в более широком населении, что ли, довольно паршивый имидж. И Леони говорит, смотрите, AI решает мне проблему с документами, с шопингом, с восприятием, черт побери, мира вокруг. Вы даже не представляете, насколько это важно. Или, например, я просто дома не могу найти ключи. Какой инструмент я для этого могу использовать?
Ну, этот FindMy.
Ну, я не вижу ничего вокруг мира. А я просто спрашиваю у своих Ray-Ban'ов, где ключи на столе. Они говорят, ну, вот они вот там вот на столе.
Угу.
И есть другие кейсы. Но вот когда она доходит до ключевой своей мысли в конце, вот это меня прям то, что заставило им принести эту статью. Она говорит, многие в сообществе говорят, что использование AI — это неэтично. По разным причинам. Потому что она натренирована на контенте, на который никто не давал согласия использовать. Они просто проглотили весь мир, никаких там авторских ограничений не было на эту тему. Они используют наши ресурсы, электричество, воду, землю и все остальное. Короче, есть прям большое количество аргументов, опять же, в моем бабле, которые довольно, довольно яркие и довольно сильные, и очень много скепсиса на эту тему. Я живу в городе, который очень левый по своей натуре, Берлин. Тут тоже много разных, много людей против строительства дата-центров, против развития технологий. Они хотят своего вот этого вот немножко фантазийного, но какого-то вот такого...
Ну, такого деревенского вайба.
Ну, чуть-чуть.
Ну, деревенское не в плохом смысле, а в
хорошем. Ну, более простого.
Ну, да.
Более простой жизни, более простого мира. И Леони говорит, да, это хороший аргумент. И тут она поворачивает дискуссию и говорит, создавать недоступные интерфейсы — это неэтично. Вы, окружающий мир, компании, которые создают свои продукты, мы, вы, которые делают сайты каждый день, не дают мне возможность жить нормальной жизнью. Я не могу, ладно, там, найти ключи на столик, но, не знаю, выбрать одежду, забронировать билеты, использовать календарь, писать письма и все остальное в софте, который недоступен для меня как человека. Вот что неэтично. Поэтому она говорит, если у вас возникает мысль, и я обращаюсь к той части русскоязычного сообщества, которая, возможно, анти-AI-ный, который говорит, что все эти вот стрёмные очки, которые записывают окружающую реальность, там, типа, все эти стрёмные чат-боты и все-все-все остальное, жизнь, которая меняется вокруг. Она говорит, если вот вы считаете, я тоже цитирую ее для, собственно, той части русскоязычного сообщества, если вы считаете, что вот это неэтично, использование AI, если вы хотите сопротивляться этой неэтичности, если вы хотите сделать так, чтобы окружающий мир работал и без AI, делайте его доступным, чтобы нам, людям с какими-то, с инвалидностью какой-то, у нас была возможность жить в этом мире без AI, не полагаться на эти инструменты. Потому что прямо сейчас, она где-то там пару раз это упоминает, эти инструменты принципиально изменили мою жизнь. Она стала ярче, у меня появилось гораздо больше возможностей, у меня появилось много новых граней в жизни, которых раньше просто не было. Или они были... Мне приходилось брать человека и иметь с собой прям человека. Я несколько раз, когда я видел Лёню в реальной жизни, с ней всегда был какой-то человек.
Да, я тоже.
Который мог помочь ей куда-то пройти, что-то сделать, ориентироваться. А я уверен, что кейсов, когда ей этот человек не нужен, стало все больше с ее вот этими метовскими очками и с любыми другими очками, которые вот потихонечку начинают на рынке появляться. Вот этот аргумент меня прям поразил. Я не думал вот об этом с этой перспективы. И даже если вам эта дискуссия про AI, не AI, этичность, неэтичность кажется смешной, мне кажется, вам будет полезно почитать эту статью с точки зрения ежедневного опыта человека, который не видит ваши интерфейсы. Вот там, где она разбирает, ладно, не поиск ключей, не мир вокруг, а работа интернет-магазина или анализ документа большого,
угу.
Это я человек как бы не чужой доступности, я давно этим занимаюсь, изучаю, я не эксперт, но, скажем так, я стараюсь это продвигать. Даже меня эти некоторые вещи так, типа, уф, да, точно, 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 надо об этом больше думать, надо, а вот об этом я никогда не думал. Как это может быть полезно, как это может быть ограничивать возможности некоторых пользователей. В общем, вам рекомендую почитать эту статью, очень интересная такая вещь, не столько про технологии, сколько подход, взгляд на мир одного конкретного человека, который, может быть, поменяет ваши собственные практики. Но, опять же, если вы знаете, где проходят дискуссии на русском языке, в каких частях сообщества анти-AI-ные, люди, которые принципиально не хотят писать код с помощью агентов, LLM и всего остального, которые считают, что это неэтично использовать ресурсы человечества для сжигания вот этого, этих токенов постоянного, вот этого все. Накидайте мне ссылок, мне интересно, потому что я уверен, это какое-то сопротивление, какие-то дискуссии на эту тему есть, просто я их не вижу, а мне очень интересно. Не потому что я так сам думаю, у меня более нюансный, что ли, взгляд на вещи, я этими инструментами пользуюсь каждый день, я считаю, что это важно, это принципиально меняет нашу отрасль и все остальное. Мне просто очень дико интересно, почему этого мало в русскоязычном сообществе. И если этого много, где оно прячется?
Безотносительно, где это прячется и так далее, больше про статью Лёни. Во всех таких дискурсах противопоставляются обычно темы, которые они не должны противопоставляться. Это как бы вопросы, там, например, этичности работы AI и как бы неэтичности, я не знаю, плохих, точнее, разработки плохих сервисов или там, я не знаю, улучшает это жизнь или не улучшает. Это вопросы, не завязанные, не конфликтующие и не противоречащие друг другу. Поэтому в любом дискурсе, когда такие вещи противопоставляют, оно как бы такое типа, а почему мы должны выбрать одну вещь, которая нам должна быть важна? Нам, а это мы огромное человечество, у нас огромное количество людей, огромное количество мозгов, мы все должны заниматься множеством всего одновременно. И вот тут хочется закольцевать, знаешь что, к нашей первой теме. Потому что про что говорит Лёня? Она говорит, что типа делайте хорошо, чтобы вот я и люди с разными другими проблемами или сложностями могли пользоваться качественными продуктами, которые вы выпускаете. И вот я как раз считаю, что у нас за долгое время появились реальные ускорители. Вот до этого у нас ускорители, которые нам позволяли делать более качественные, более продуманные, более функциональные продукты, они были довольно минорными. Ну, такие, знаешь, линейная ступенечка. Типа у нас появлялись библиотеки, фреймворки, подходы и так далее. Это же все ускорители. Ускорители нас. Ускорители того, насколько более сложный продукт мы можем поставить в более сжатые сроки с достаточным уровнем качества. Ну, потому что разрабатывать с нуля, я не знаю, какую-нибудь гигантскую соцсеть, да это ты забей, ты просто лучше не браться за это. Ты просто не сможешь повторить все то, что люди ожидают от такого продукта сейчас. Потому что мы же движемся вперед. Нам недостаточно просто типа поле с комментарием и напишите туда комментарий. Нам нужно куча всего, чтобы это работало так, как мы ожидаем. А это очень много времени, очень гигантские трудозатраты. Мы просто даже не в деньгах. Люди, большое количество людей, разработчиков, должно потратить много времени. Очень много времени, чтобы это сделать.
Окей.
И сейчас у нас появляется как раз-таки возможность. Это не значит, что она как бы, что она в абсолюте нам даст это качество. То есть она нам качество не гарантировано. Но это точный инструмент, с помощью которого мы можем написать новый порядок инструментов, новую эпоху инструментов, которые нам будет давать качество из коробки. Давать вот это, что качество, доступность и все остальное, оно должно быть commodity. Мы просто должны делать хорошие продукты.
Ну, смотри, Леш, я тут с тобой согласен с точки зрения, что у нас появился новый инструмент, но я не согласен с точки зрения того, что это нам принципиально поможет.
Я уже вижу, как это нам помогает на примерах.
И, с точки зрения доступности, повторюсь. Вот те примеры, которые она дала с картинками. У картинки есть alt. Готово. Тесты на alt пройдены. Движемся дальше. А alt хороший или плохой? Альт полезный или не полезный? Это может тебе сказать LLM-ка, или ты сам это можешь понять. Но если ты знаешь, что такое хорошо, а что такое плохо.
А теперь было бы неплохо. Вот как происходит все обучение, как происходит вся педагогика, как происходит все образование новых там людей, поколений и так далее, и так далее. Обычно люди, которые знают, которые разобрались в вопросе, которые знают, как не просто как сделать, а как сделать хорошо, как сделать правильно, они синтезируют свой опыт в какие-то программы, идут в университеты, обучают новых поколений и как бы пытаются им это дать как фундамент.
Пишут статьи, записывают подкасты, вот мы с тобой, да?
Да, смотри, конечно же, в процессе это не передается один к одному, часть информации теряется и так далее, так далее. Но это точно, знаешь, ступенечка для там следующих разработчиков дальше. Итак, ступенечка, ступенечка, ступенечка. А сейчас появилась возможность это ускорить этот процесс. Не вот это вот поколенческая смена и так далее, и так далее. Мы там живем на том, что сделали наши деды и вот это вот все. Сейчас есть возможность свой опыт, свое качество упаковывать в набор инструкций, который поможет нам. Оно, вот я понимаю, возможно, вы наслушались всяких, знаешь, этого инфобизнесменов, иишных, знаешь, которые там вот это... Говорят, что буквально один уникальный промпт, и у вас все получится, только вот надо правильно написать, все будет хорошо. Нет, не так. Это работа. Это очень сложная работа, она не дает простых решений, это итеративный процесс. Но я по себе вижу, что вы можете упаковывать свою экспертизу не полностью, но вы можете ее декомпозировать и каждый компонент пытаться ужать в какой-то инструкции, в какой-то как бы процесс, в котором вы убеждаетесь, что вы при разработке следующего сервиса и там, используя этот скилл, не забудете об этих всех деталях, про которые вы как бы упаковали это в скилл. Как минимум, это дает вот этот момент, понимаешь?
Ну или просто учитесь сами.
Я считаю, что мы как вот инженерное сообщество, мы продукт делаем. Продукт, финальный продукт. И скорость создания качественного продукта очень сильно важна. А сложность сейчас и продолжает расти, она настолько гигантская, что мы просто не успеваем.
Ну, ты смотришь на это все с точки зрения бизнеса, я на это смотрю с точки зрения индивидуального контрибьютора.
Ну да, конечно.
У нас немножко противоречащие даже немножко интересы. Мне бы хотелось, чтобы у меня и у других людей в отрасли была работа, вне зависимости от того, до какого степени разовьются LLM-инструменты.
Угу.
А бизнесу нужно шипить продукты, заменяемость людей нужна, и, возможно, даже избавиться от людей в какой-то момент. Ну, то есть, есть конфликт у этого всего, но это, опять же, это отдельная большая сложная тема, к которой мы будем, естественно, возвращаться много раз.
Да-да-да. С точки зрения такого разделения, да, ты абсолютно прав, если мы говорим про бизнес. С точки зрения конкретного индивидуального контрибьютора, конкретный индивидуальный контрибьютор свою экспертизу, свои возможности нанести полезное и хорошее, он тоже может расширить.
Да, ему нужен интерфейс, чтобы инструменты другие в этот интерфейс могли подключаться. И этот интерфейс пока что текстовые файлы.
Да.
Когда-нибудь нейролинк будет, но не сегодня.
Да. В общем, я тут позитивно настроенный чел, не в теории, а на практике. Может быть, когда-нибудь я расскажу, чего я наделал, а наделал я очень много всего. Я столько не... Ну, вы не заходите только на мой GitHub, не смотрите на эту плиточку. Вам не нужно на нее смотреть.
Так.
Я сказал, не заходите.
Хорошо, хорошо.
Много можно всего хорошего сделать, и самое главное — это ваша насмотренность, ваша инженерная культура, ваш фундамент, который у вас есть. Его очень сильно можно сейчас применять.
Самая важная вещь, Леш, — это высыпаться.
Тут согласен, да. Блин, если честно, если раньше у меня хватало времени немножко хотя бы поиграть, то, блин, у меня даже это все ушло. И забрало абсолютно все свободное время.
Теперь ты с агентами играешь.
Да, и реально. По-моему, так и есть.
Вот такой вот этот текстовый шутер.
Блин, а ведь мы любили играть в текстовый RPG, если что. Может быть, поэтому мне это все и нравится.
Может быть. С вами был 536-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.